Неаполь. Одна из самых маленьких и скромных квартирок из бесконечного ряда тех, что заполняют огромное здание в стиле 20 века, построенное в свое время в чисто коммерческих целях. В этой квартире живет Либеро Инкоронато со своей сестрой Костанцией. Средняя комната служит и столовой, и кабинетом, и гостиной. Но в комнате чисто, опрятно. Обстановка бедная. Посредине стол, покрытый турецким ковриком. Половина стола накрыта заштопанной скатертью. На столе два прибора. Вечер. В люстре зажжена только одна лампочка, остальные четыре из экономии вывинчены. Входит Костанца. За ней служанка Кармела с большой оплетенной винной бутылью, в которую налита вода. Костанце лет под 40. Одета очень бедно. Это скромная, покорившаяся судьбе женщина.
Ты могла с водой не спешить, Кармы. Ведь брата еще нет. А когда мы, наконец, усядемся за ужин, вода станет теплой, ее противно будет пить.
А вот и он. Это должно быть он.
Да нет. У него ключ.
Костанца открывает дверь. Входит Грациэлла. Молодая женщина лет 25. Скромно, но со вкусом одета. Глаза немного печальны.
Я не помешала вам, Костанца?
О, нет, нисколько.
Добрый вечер, синьорина.
О, добрый вечер, Кармела.
Платье почти готово. Осталось отгладить. Если мы примерим еще раз...
Нет, не стоит. Я только хотела сказать, что оно понадобится мне завтра утром.
Да оно готово, осталось выгладить. Я пришлю его завтра к 10 утра.
Спасибо, Костанца. О, очень мило.
Вот, вы хвалите, а сами потом ни разу и не наденете.
Нет, это не совсем так. Иногда я ношу ваше платье. Впрочем, мне больше нравится иметь их, чем носить.
Входит Либеро Инкоронато, брат Костанции. Ему около 47 лет. Держится скромно, но с достоинством. Всегда готов понять и оправдать поступки других людей. Ведь каждый может ошибиться. Эта бесхитростная философия выработалась у него под влиянием долгих лет нужды. Занимается филателией, большой знаток марок.
Добрый вечер!
Добрый вечер, Либеро! Добрый вечер, сеньор!
Синьорина Грациэлла?
Добрый вечер, Либеро.
Еще одно платье. Очень хорошо.
Что, вам не нравится?
Нет, что вы, я рад за вас. Я принес вино.
Ты купил вина?
Четверть литра. Сегодня я заработал 300 лир. И вот купил вина. А эта вода?
Она холодная. Я ее только что принесла.
Я несчастлив, дорогая синьорина Грациэлла, от того, что слишком многое мне понятно. Я понимаю больше, чем нужно. Стоит мне взглянуть на человека, я понимаю, о чем он думает. Я вошел в лавку и сказал хозяину: четверть литра вина, самого дешевого, того, что по 70 лир. Я попросил налить мне вина на 17,5 лир. Тогда хозяин посмотрел на свою жену, и я все понял. Прежде всего, он хотел сказать, что четверть литра вина – это как раз столько, сколько нужно, чтобы смочить губы. Хозяин презирал и жалел меня. И его жена тоже презирала и жалела. Затем он хотел сказать, что эту четверть литра он разбавил, по крайней мере, на 3/4 водой. Я заплатил и улыбнулся. Вот так. Но хозяину не хватало моей проницательности. Он не понял, что эта улыбка означала. Ты еще не знаешь, что я сделаю с твоим вином.
Либеро берет бутыль с водой и доливает литровую бутылку, на дне которой четверть литра вина.
Милая Костанца, допустим, что виноторговец был бы еще в 10 раз бесчестней. И вместо того, чтобы разбавить эту четверть литра вина на 3/4 водой, разбавил бы еще больше. Ведь так могло быть. Ведь мог же он быть еще бесчестней, а я еще глупее. Ну так вот получается, что я, дурак из дураков, сумел купить у самого бесчестного из виноторговцев литр вина всего за 17,5 лир.
Стоит ли быть таким мошенником, что потом такой дурак, как я, тебя же оставил в дурака?
Смотрите, не напейтесь.
Это не опасно. Моя сестра следит за мной.
Ну, всего вам доброго. Я ухожу. До свидания.
До свидания, Кармела.
До свидания. Вино я купил. И сыр тоже купил. 50 граммов. А ты что приготовил? Коста, что ты приготовил на ужин?
Коста, нет, это серьезно? Разве синьорина не знает, что мы разорены? И одному Богу известно, как нам удается сводить концы с концами.
По-твоему, если не сказать, что у нас на ужин, то синьорина Грацелла вообразит, что сегодня вечером мы едим икру и омаров.
Ну что, право.
Нет, моя сестра совершенно несовременная женщина. У нее понятие 30-летней давности. Видите ли, это неприлично.
Да, она не хочет понять того, что была война.
Война, которая разрушила все иллюзии и уничтожила все приличия. Мы ведь теперь не живем, а перебиваемся с часу на час, с минуты на минуту.
Ты должна это понять, сестра. Ведь теперь все ясно. Никто больше не заблуждается. Сеньора Порядочность погибла во время бомбежки. А сеньор Достоинство был расстрелян.
Раз я тебя спрашиваю, что у нас на ужин, ты должна ответить. Хотя бы у нас в гостях сидел сам президент республики.
Какой ты... многословный, Либеро. С годами ты становишься все более трудным. Ну, к чему была вся твоя речь? Ты хочешь знать, что у нас на ужин? Изволь. Кастрюлька прокисшего бульона. Это не бульон, а мерзость. На второе 2 яйца, из которых я сейчас приготовлю яичницу. А на десерт фрукты. 5 вяленых фиников. Вот они. 1, 2, 3, 4, 5. Бульон будешь пить ты. Меня от него воротит.
Костанца уходит.
Ну, а я принес сыр и вино. Значит, у нас полный обед.
Но почему вы так скверно с ней обращаетесь? Бедная Костанца...
Дорогая Грациэлла, я уж пробовал по-всякому, лишь бы жить в ладу. Но есть только один способ держать ее в равновесии – атака. Вот я на нее и нападаю. Придешь вечером домой, уцепишься за что-нибудь, и пошло. Все это нужно. Нужно, чтобы она поверила, что мне еще тяжелее, чем ей. Что ее жалобы просто ерунда по сравнению с моими. Вот когда она об этом убеждается, то перепалка быстро затихает, и мы мирно проводим вечер.
Занятно.
Не слишком.
Вот-вот вы говорите так потому, что недовольны собой.
Ни в коем случае. Я вполне довольствуюсь своим положением, никому не завидую. Я просто скромный, почти ничтожный человек.
Зачем вы так говорите?
Ну, просто чтобы поговорить, чтобы развлечь вас. Разве вы не сказали, что пришли сюда развлечься?
Либеро, зачем мы так разговариваем?
Грация, грация. Лучше, чтобы мы разговаривали так. Ты хорошая девушка, а я ничтожный человек.
Неправда. Ты только хочешь им казаться. Надеюсь, ты заметил, как после встречи с тобой изменилась вся моя жизнь. Как я тебя жду, как ищу.
ищу.
Вот так случай. Ведь если кто-нибудь здесь тебя увидит, чего он только не подумает. Такая женщина, как ты, здесь, в моем доме, у моего стола, покрытого турецким ковриком, объясняется в любви Libero Incoronato, знатоку марок, который, если судить по возрасту, может уже котироваться почти в одну цену с серией марок, выпущенных в 1901 году в честь коронации Виктора Эммануила III.
Отчего нам не пожениться?
Нам с тобой?
Почему нет?
Почему? Ну, потому что... Потому...
Ты меня не любишь?
Нет. Я не только сильно люблю тебя, я восхищаюсь тобой. Послушай-ка меня, Грация. Помнишь, как-то вечером я был у тебя? У тебя в комнате, рядом с тобой. Я даже сам не знаю, как там очутился. Мою жизнь ты знаешь. От дома до лавки, от лавки до дома. И позади годы нищеты, благопристойной нищеты. А ведь эта нищета, поверь мне, хуже и тяжелее, чем просить милостыню на углу. Да, для такого человека, как я, ты, Грациэлла, должна быть мечтой. Недостижимой мечтой. Тонкие духи, красивые платья, умение жить. Ведь это то, что у нас в Неаполе называют счастьем. И в тот вечер это счастье могло стать моим. Но зачем упорствовать в лотерее? Быть может, тебе счастье люди и простят. Но нищету наше общество мне бы никогда не простило. Ты богата. У тебя собственная квартира. И будем говорить откровенно, ты умная женщина. Ты все понимаешь, я могу спросить, не боясь твоей стороны обиды. Откуда у тебя эти деньги?
Либеро. Ведь я тебе все сказала, ты все знаешь.
Вся беда в том, что об этом знаю не только я, это знают все. Я очень хорошо понимаю, что ко мне ты приходишь как друг. Ты устала лгать и притворяться. Неужели ты думаешь, я этого не вижу, не знаю? После того, как умер твой ребенок, прости, что я тебе напоминаю, но ты стала другой. Тяжелое горе столкнуло тебя с жизнью. Ты ведь знаешь, Грациэлла, мои чувства. Я был бы счастлив с тобой, вовсе не думая о твоих деньгах. Но люди... Люди скажут: Libero Incoronato польстился на чужое золото, чтобы придать блеск своей звучной фамилии.
К чему тебе думать о том, кто что скажет? Послушай, Либеро, я одинока. Мне нужна твоя любовь. Мне нужна опора, друг, помощник.
Чтобы вести...
Почему бы и нет?
Самый настоящий гроссбух. Записывать приход и расход.
О, ты просто глуп.
Может быть. Но эта бухгалтерия не по мне. К некоторым вещам просто нужна привычка, если бы мы начинали вместе.
О, ты очень вежлив.
Прости, я тебя обидел.
Немного, да.
Ты должна понять. Если б я был один, я бы на все наплевал. Но у меня сестра. Вот, кстати, еще одна загубленная жизнь. Она должна выйти замуж, как ты знаешь. Человек, он очень состоятельный. Бедная Костанца, ей нужно устроить свою жизнь.
А почему ты говоришь «бедная Костанца»?
Ему почти 60. Это хворый старик Роберто Перетти. Да ты знаешь его. Ты видела его, должно быть, на лестнице. Он живет в нашем доме. Ему нужна спутница.
компаньонка. Сестра будет пристроена.
Ох, как это тяжело.
Ты говоришь тяжело, а я говорю практично. Могу я содержать свою сестру? Когда она выйдет замуж, мне станет немного легче. Можно будет заботиться только о себе.
А сговор? Сговор уже был?
В каком смысле?
Вот видишь, ты проговорился. Одно имя Грациэлы может расстроить эту свадьбу. А теперь я тебя спрашиваю. Твоя сестра так прямо и объявила сеньору Перетти. Я выхожу за тебя замуж, чтобы иметь верную тарелку супа и чтобы избавить брата от лишнего груза. И ответил ли ей сеньор Перетти с той же откровенностью? Я женюсь на тебе, чтобы иметь в доме самую верную из возможных служанок.
Да нет же.
Еще бы, конечно. Все будет иначе. Они наверняка скажут так. Я люблю тебя. Ты как раз та женщина, о которой я мечтал. Ты тот мужчина, которого я ждала. И так далее. И все, и в том числе и ты, будете делать вид, что верите в искренность их слов. Ох, как я рада, что я такая, какая я есть. И как мне больно, что ты такой, каким ты себя сейчас показал.
Разреши, звонят. Грациэл, если б ты только знала, как мне самому тяжело все это.
Входите, дон Роберт.
Входите.
Спасибо.
Роберто входит и останавливается. Это болезненный, нудный человек. Он мнителен. Постоянно озабочен тем, что о нем думают другие. Роберто убежден, что хорошо знает жизнь, что никому не удастся его обмануть, а уж сам он сумеет провести кого угодно.
Прошу вас, садитесь. Дон Робе, вы знакомы с синьориной Грациэлой?
Нет, не имел чести.
Дон Роберто Перетти. Синьора Грациэлла, наша соседка.
Очень приятно.
Когда же свадьба?
Какая свадьба?
О, простите, я не должна была говорить.
Роберто, проговорился я и прошу меня простить.
Вы или Костанца?
Я? Говорю же вам я. Впрочем, если бы это была и Костанца, то я не вижу тут особой беды.
Вы не видите, а я вижу. Одно дело, если проговорились вы, другое, если проговорилась Костанца. С этой свадьбой надо повременить. Я не сказал нет, но я ведь еще не сказал и да. Вы поймите, я просил вашу сестру помолчать, пока я не принял решение. Ведь я все время хожу и думаю, подойдет мне это или не подойдет. Стоит или не стоит. А теперь я вижу, что уже всем все известно.
Из кухни возвращается Костанца.
Я сделала болтунью и поставила ее... на огонь.
Вот-вот, сеньор. Только вернее было бы сказать, что вы сами сделали с болтуньей.
Но Костанца ничего не знает. Я еще раз говорю вам, во всем виноват я один.
А что-нибудь случилось?
А случилось то, что брат, желая оправдать вас, хочет взять на себя вину за то, чего он не делал.
А что же я такое сделала?
Вы поступили очень дурно. Я просил вас никому не говорить о наших планах. Женщина, которая не умеет держать язык за зубами, никогда не станет хорошей женой. Но мы не будем ссориться, Останемся добрыми друзьями, но о свадьбе не может быть и речи.
Но я никому ничего не говорила, клянусь вам.
Еще раз повторяю, всему виной мое легкомыслие.
К чему же мне было об этом говорить?
Вот, молодец, поплачьте. Слезы — это все, что вам осталось.
Ладно, дон Роберто, конец света еще не наступил.
Чтобы убедиться в невиновности Костанцы, вам достаточно вспомнить, что жених-то вы. И что ни одна женщина, которая сохранила хоть каплю юмора, не станет никому рассказывать о таком женихе.
Я прихожу к вам в дом, Либеру, чтобы иметь удовольствие вас видеть. Но у вас в доме я не огражден от некоторых встреч и должен бесплатно подвергать себя оскорблениям. Что ж, я постараюсь больше не обременять вас своими посещениями.
И не думайте, уйду я.
До свидания, Либеро. Прощайте, Костанца. Я желаю вам поскорее помириться и осуществить свою любовную мечту. Когда все свершится, среди поздравительных писем вы найдете и мое. Дорогая Костанца, примите мое искреннее соболезнование.
Роберто с ненавистью и презрением смотрит на Грациеллу.
Ты чего уставился на меня, уродливая обезьяна? Эгоист! Дрянь ты этакая! Подохнешь ты не своей смертью!
Не обращайте на нее внимания. Это странная женщина. Я прошу меня простить.
Я даже не слышал, что она там наговорила. Я стою выше этого. Я Роберто Перетти, человек дела с образованием. Она ведь просто уличная девка. Зачем вы принимаете ее?
Для нас это поддержка. Она иногда шьет себе платье у Костанцы.
Мне все это очень неприятно, но я хочу доказать серьезность моих намерений. Брак ведь очень серьезное дело. Прежде чем совершить этот шаг, нужно все продумать, взвесить. Вот уже 6 месяцев прошло, как я сообщил вам о своих планах, и с тех пор каждый вечер прихожу сюда, чтобы лучше узнать вас, чтобы вы лучше узнали меня. Вот вы сами того не замечаете, но я понемногу влияю на вас. Вы уж теперь не та, что были 6 месяцев назад. Понемногу вы становитесь той женщиной, которую я хотел бы видеть рядом с собой. Ну, вы теперь уже знаете многие мои привычки, но еще не все. Я должен вам сказать заранее, что у меня есть недостаток. Лучше, когда все знаешь наперед. Я рано ложусь спать. В 9 часов вечера я уже в постели. Ну, поскольку, как мы уже договорились, спать мы будем в разных комнатах, вам, после того, как я лягу в постель, еще с полчасика придется пободрствовать в своей комнате. Дело в том, что я люблю, если кто-нибудь ходит по дому, когда я ложусь. Я боюсь тишины. Минут через 10, после того, как я улягусь, вы тихонько приоткроете дверь и посмотрите, сплю я или нет. Если сплю, то и вы пойдете спать. А если нет, то вам придется подавать признаки жизни, пока я не усну.
Понятно.
Ну, а затем еще есть час горошка.
Час горошка?
Да, я сейчас вам все объясню. Час горошка наступает после 2 кофе. Потому что по утрам я 2 раза пью кофе. 1 раз в 6 часов, а 2 раз в 7:30. Ну, поскольку по вечерам я приношу домой выручку, а деньги – это и есть горошек, я их так называю. Ну так вот, после 1 чашки кофе, которую я пью в 6 часов, мне приятно будет побыть с Костанцей и немного поболтать. Доброе утро. Ты хорошо спал сегодня? Какая погода на дворе? Что сегодня на обед или что нужно купить? Но после второй чашки кофе, той, которую я пью в 7:30, я должен оставаться один, потому что я пересчитываю горошек. Нет, это не из-за недоверия, но когда я считаю деньги, я должен оставаться один.
Да, конечно. Когда считаешь деньги, стоит только отвлечься на минуту.
Вот именно. Когда все знаешь наперед, не бывает неожиданностей. Как видите, мы понемногу приходим к полному согласию. Но на сегодня хватит. Пора ужинать и вам, и мне.
А, может быть, вы поужинаете с нами? Правда, мы можем предложить вам только...
Чашку бульона.
Нет, спасибо. До свидания, Костанца. До завтрашнего вечера. А завтра мы еще поговорим и, возможно, назначим срок. Я люблю вас, Костанца. Вы как раз та женщина, о которой я мечтал. А вы? Вы, Костанца, ничего мне не скажете.
Вы тот мужчина, которого я ждала?
Спокойной ночи.
Спокойной ночи.
До завтра.
До завтра.
Паретти уходит. Костанца, подавленная этим разговором, выходит на кухню. Либеро садится к столу. Возвращается Костанца. Она медленно ставит на стол тарелку с яичницей. Молча садится и делит яичницу на две части. Либеро внимательно наблюдает за сестрой. Ему тяжело видеть ее тоску, ее унижение. Он достает пакет с сыром, разворачивает его, аккуратно разглаживает края бумаги, перекладывает сыр на тарелку.
Ну, признайся, ты не ожидала, что к ужину будет сыр.
Костанца с трудом улыбается. Она пытается проглотить кусок яичницы, но не может есть. Ее душат слезы. Она слишком долго крепилась.
Прости меня, Кост. Если ты не хочешь за него идти, то кто ж тебя не волит? Ведь приговор еще не вынесен. Нищета так нищета. Мы жили так до сих пор, будем жить и дальше.
Да. Ты хочешь, чтобы я поверила, будто я тебе не в тягость? Ведь тебе не под силу все эти расходы. А когда я уйду?
Коста, не смеши меня. Когда ты уйдешь, у меня будет только одно преимущество. Вместо 25 граммов я буду съедать 50. Кто же жертвует родной сестрой ради 25 граммов сыра? Всего 25 граммов сыра, и те не дадут съесть спокойно.
Костанца выходит. Либеро наливает себе разведенного водой вина и с отвращением отпивает несколько глотков. Костанца возвращается с сеньорой Чигулелло, молодой красивой женщиной, элегантно одетой.
Мы как раз с братом говорили, что-то сеньора Чигулелло давно не заходит.
Да.
Я так закрутилась со всякими делами.
Добрый вечер, сеньор Ольга.
А, добрый вечер, Либеро.
Наконец-то вы объявились.
Я дала вам возможность немного отдохнуть от себя.
Чтобы иметь удовольствие видеть вас, мы должны были дождаться приезда вашего мужа.
Да, мне сказали, что он сегодня приехал.
Да, он приехал. Это должно быть он. Ну вот не мог дома высидеть.
Костанца идет в переднюю.
Что, горизонт покрылся тучами?
Хуже. Началась буря.
Как так? Ваш муж полтора месяца не был дома. Вы оба молоды.
Если вы хотите мне добра, не говорите, пожалуйста, о моем муже. Я поднялась к вам, чтобы не видеть его.
Входит Бенедетто Чигалелла. Ему 35 лет. Высокий, как будто бы даже приятная наружность, но никаких примечательных черт. Тип приказчика из модного магазина. Одет с претензией на элегантность, но без вкуса. Явно себя переоценивает. Во всем его облике еще заметны следы жаркой перебранки.
Добрый вечер,
дорогой Дон Бенедетто. Рад вас поздравить с приездом.
Спасибо. Извините, я оторвал вас от стола?
О, нет, мы уже поужинали. Даже и сыр съели. Вот все, что осталось.
Она показывает на сыр, к которому еще никто не успел прикоснуться.
А я не ел. Я ведь из Гроссетто в Неаполь машиной ехал. Все-таки конец немалый. Ни маковой росинки за всю дорогу.
Он отрезает кусок хлеба, кладет на него весь сыр, все 50 граммов. Либеро бросает выразительный взгляд на сестру.
Пожалуйста, прошу.
Бенедетто расправляется с сыром.
Либеро, вы разрешите немного вина?
Нет уж, позвольте мне самому налить вам.
Он с готовностью берет бутылку, наливает полный до краев стакан вина и с улыбкой подает его Бенедетто.
Ваше здоровье!
Бенедетто пьет с жадностью, но отпив полстакана останавливается. На лице его отвращение. Он решительно поворачивается к жене.
Да, я человек из плоти и крови. Понимаешь ты это или нет? Разве я не говорил тебе раньше? Разве в прошлом году я тебе не объяснил всего? Ведь ты не можешь отрицать, что я все это предсказываю.
Ты пользуешься моей неопытностью, моей молодостью. Но я найду выход. Завтра я все расскажу маме. Ой, я пойду к юристу. Ох, ты скоро перестанешь бахвалить своим превосходством. Я права! Уберите от меня чудовище! Линчуйте его! Освободите меня от этого убийцы!
Сеньора Чигалелла, ради бога!
Сеньор Ольга! Сеньора Чигалелла!
Немного воды, нужно воды.
Сейчас...
Да ведь это вино, что
ли? Ну, какая разница?
Либеро обмакивает два пальца в стакан и брызгает на Ольгу. Она понемногу приходит в себя.
И все война. Война во всем виновата.
А при чем тут война?
А при том, что война наложила на все тяжелый след и вызвала массу осложнений. Если б не война, не было бы у меня этих забот. Это все из-за войны. Ольга, возьми себя в руки и подумай, что нам делать. Вот здесь Либеро, он серьезный человек, он может дать нам совет.
Говорите, Дон Бенеде, вы же знаете, что я ваш друг.
Ну, потому я к вам и пришел. А эта яичница тоже осталась от ужина, да?
Она пересолена. Сестра пересолила ее.
Коста, убери ее в буфет.
Итак, сеньор Бенедетто.
Во всем виновата война. Вы знаете, когда сюда пришли немцы, я был в Гроссетто. Когда деньги мои стали подходить к концу, надо мной смилостивилась помпейская Мадонна. Я встретил друга. Он судил меня деньгами. На эти деньги я открыл кинотеатр. Дело оказалось прибыльным, я открыл второй. Теперь мои кинотеатры в Гроссетто приносят мне чистенькими от 250 до 300 тысяч лир в месяц. Что же посоветуете? Бросить Гроссетто и ехать голодать в Неаполь?
Теперь понимаю. Сеньора хочет, чтобы вы были с ней. Она говорит, ты там, я здесь.
Я ей в прошлом году ясно сказал. Ольга, смотри, я остаюсь один. Я снял квартиру, но мне нужен человек, который был бы со мной хотя бы для того, чтобы приготовить обед. Ведь нельзя же все время ходить по ресторану. Так и заболеть можно. Словом, я взял прислугу, без этого нельзя было. Я сказал ей... Смотри, прислуга молодая, из деревни. Ведь для дома нужна здоровая женщина, не правда?
Конечно. Прежде всего надо подумать о здоровье.
Ну, знаете, красивая девушка. Человек ведь я из плоти и крови.
Ну, а дальше?
Я Ольге все сказал. А та все время у меня в доме. Все время перед глазами. Ну и одиночество. Ну, словом, эта девушка уже перестала быть девушкой. Она живет со мной. Я так Ольге все и сказал. И вы знаете, что она мне ответила? Вот пусть скажет, что я вру. Она устроила мне небольшую сценку, а потом сказала: «Нет, вы послушайте, что она мне сказала. Убирайся к своей дуре и делай там, что хочешь. А я остаюсь в Неаполе». Но ведь я человек предусмотрительный, вот я и спрашиваю: «Ольга, а что, если будет ребенок? От тебя у меня не было детей». Тогда она мне говорит: «Что ж, пусть будет ребенок, держи его при себе». Ну так вот, ребенок скоро будет. Сегодня я ей в этом признался, она закатила истерику и упала в обморок.
Да, дело серьезное. Как же вы сами думаете все это уладить?
Я сам себя спрашиваю.
И все потому, что ты забыл свою молодую жену. А я люблю тебя, люблю, несмотря на все. И в этом беда.
Тогда, если ты меня действительно любишь, едем в Гроссетто. Я устрою девушку, обеспечу ребенка, инцидент исчерпан. Правда, это будет стоить немного денег, но все уладится, Ольга.
Я неопытная женщина. Разреши мне, прежде чем дать тебе ответ, ну, посоветоваться с кем-нибудь из старших.
Конечно, со своей мамочкой. Ты ответишь, когда тебя научат, как отвечать. Ну вот что, я устал и иду спать. А ты возвращайся домой, когда захочешь. Либера, Костанца, извините, вы для меня все равно как брат и сестра. Спокойной ночи.
Бенедетто ушел.
Да, но и вы тоже виноваты, сеньор Ольга. Жена должна быть с мужем.
Да, он же вас предупреждал.
Да, легко вам говорить. Ну хорошо, я бы поехала в Гроссетто. А здесь что было бы?
Здесь?
А разве вы ничего не знаете?
О чем?
А капитан? Капитан, с которым я познакомилась после освобождения от немцев. Изумительный человек. Безумно в меня влюблен. Нет, не думайте, он ко мне и пальцем не притронулся. Сам из итальянской семьи, переселившийся в Америку. Ну, просто замечательный парень. Такие только и нравятся женщинам. Итальянец по крови, но с современным подходом к жизни, молодой. Он побывал в Америке и вернулся обратно. Он обещал мне и вернулся. Он хочет на мне жениться. Говорит, чтоб я развелась и вышла за него. Ну, вы же понимаете, если б я уехала в Гроссетто, я бы потеряла капитана. А мне, признаться откровенно, страсть, как хочется поехать в Америку.
Ну да, теперь я понимаю. Вы хотите сохранить и Америку, и Гроссетто.
Я могу все сказать мужу, и тогда после развода он сможет жениться на матери своего ребенка.
Да, с вашего разрешения это как раз то, что нужно сделать. Скажите мужу все как есть.
А если капитан в один прекрасный день исчезнет, что тогда? Тогда я теряю своего мужа?
Конечно.
Поверьте, у меня прям голова кругом идет. Я пришла к вам, потому что только вы один можете мне помочь.
Говорите.
Мой муж создал себе положение. За эти 4 года он заработал столько, сколько хотел. Теперь у него будет ребенок. Но я должна подумать о своем будущем. Бенедетто должен внести в банк на мое имя 3 миллиона лир и перевести на меня квартиру в Неаполе. Вот тогда, если он узнает о капитане и бросит меня, то я теряю мужа, но у меня остается капитан, дом и 3 миллиона. Если даже исчезнет и капитан, то у меня все же остаются 3 миллиона и собственный дом.
Сеньора, вы уже говорили с мамой?
Нет, мама ничего не знает. А вы должны мне помочь. Скажите ему так: ты должен позаботиться о своей жене, обеспечить ее. Ведь она, в конце концов, только хочет спасти часть твоих капиталов, которые еще неизвестно, уцелеют ли.
Хорошо.
Словом, вам самим виднее, как заставить его понять. А теперь я пойду. Спокойной ночи.
Заранее вам признательна.
Спокойной ночи, сеньора.
Если муж вас бросит...
Мне остается капитан.
Если и капитан вас бросит...
Остаются 3 миллиона и собственный дом.
Если капитан будет верен своему слову...
Мы женимся и едем в Америку.
А 3 миллиона и квартира?
Квартиру я продам, а на вырученные деньги 3 миллиона куплю бриллианты и увезу их с собой.
Спокойной ночи, сеньора.
Ольга уходит. Костанца провожает ее. Либеро направляется к буфету, вынимает спрятанную яичницу, ставит ее на стол. Возвращается к Костанце и подсаживается к столу. Либеро раскладывает яичницу на 2 тарелки.
Теперь тебе ясно, Костанца? Если не хочешь за него идти, скажи мне прямо. Скажи прямо сейчас, а не то эта ложь будет волочиться за тобой всю твою жизнь. Разве это тебя устраивает?
Прошло несколько недель. Солнечное весеннее утро. В комнате Кармела, Либеро и Костанца, одеты в поношенное убогое темное платье. На столе лежит ее шляпка, перчатки и сумка. Костанца собралась куда-то.
Вы будете обедать не дома?
Да. Он сказал, что мы поедим где-нибудь. Правда, я не поняла, что он имел в виду. Обед в ресторане или какие-нибудь пирожки на улице?
Пирожки. Пирожки он имел в виду. На всякий случай оставлю тебе немного макарон.
А там красиво, куда вы собираетесь, сеньорина?
Первый совместный выход после помолвки жених решил посвятить своим родственникам. Он хочет представить невесту.
Это хорошо.
Да, это его прямой долг. Невеста должна познакомиться со всеми. С отцом, с матерью, с дедом, прадедом. Одним словом, они идут на кладбище.
На кладбище? Он одинок и первую пятницу каждого месяца ездит на кладбище. Он просил меня поехать с ним. Могла я отказаться?
Конечно, нет. Тебе ведь не пристало портить отношения с семейством жениха.
Ну и потом ведь это хорошая прогулка.
Еще бы! Сначала видишь все эти пышные похороны, а на обратном пути пустые катафалки.
Либеро, не смейся надо мной. Мне и без того не весело, ты сам видишь.
Прости, если я обидел тебя. Как моя рубаха?
Я починила ее. Она на швейной машинке.
Спасибо. Так, все хорошо. Она ведь была совсем рваная. Только твои золотые руки, Костанца. Манжеты и воротничок совсем новые. Как тебе это удалось?
Я вырезала кусок из спины.
Либеро поворачивает рубашку. В спину ее вшит кусок ткани с красными поперечными полосами и надписью по-английски «Модополам Эксельсиор». Это кромка целой штуки английского модополама.
Ну, Коста, как же я буду ее носить?
А что же было делать? Другого материала не было, а эта кромка осталась после того, как я шила простыни для одной сеньоры.
Я уже не говорю о том, что кто-то может увидеть ее по моей вине. Но ведь может случиться несчастье. Ну, я попаду под машину, меня отвезут в больницу, станут раздевать... Ну, скажи на милость, как я там буду выглядеть в этой рубахе?
Ну, что ж, по-твоему, я не должна была ее чинить? А вам не все равно? Кому вы будете ее показывать?
Да, да, конечно. Все это ерунда. Дело еще дойдет до того, что мы будем носить костюмы из обыкновенной бумаги.
По теперешним временам любая тряпка должна идти в дело.
Входите, Дон Ролл. Входите. Моя сестра готова и ждет вас.
Входит Роберто Перетти. Он в траурном одеянии. Черный костюм, перчатки, черный галстук.
Я немного опоздал. Не мог сразу найти галстук.
Добрый день, Костанца.
Добрый день.
Вам может показаться странным, что я в первый же раз веду вас на кладбище. Но прошлой ночью мне снилась мама. И ведь так естественно, что я должен выполнить ее желание. Мама взглянула на меня с таким укором, как бы говоря: «Робе, ты собираешься жениться и даже не познакомил меня с невестой. Нехорошо, Роберто, нехорошо». А за ней из могильного мрака потянулись головы моей бабушки, деда, теток, дядек и даже более отдаленных предков. И все эти головы кивали в такт маминым словам и, казалось, тоже говорили: «Нехорошо, Роберто, нехорошо». Потом моя мать говорит: «Приведи к нам свою невесту». И все головы вслед за ней: «Приведи ее к нам». И вот я веду ее. Пойдем, Костанца, так нужно. На обратном пути поедим пирожков. Знаешь, их продают на площади Карла III. До свидания, Лидо.
Возвращайтесь поскорее.
Святая Мадонна! Каких только уродов не встретишь в жизни. Ох, у меня даже язык прилип к гортани. Я пойду. Бедная ваша сестра! И как она только решилась! Да если бы он бриллиантами осыпал, я бы... Будьте здоровы!
Кармела уходит. Либеро открывает дверь на балкон.
Кто там еще?
Входите, сеньор Ольга.
Входите.
Вы заперли дверь?
Да.
Проверьте, хорошо ли вы ее заперли.
Сейчас.
Дверь заперта.
Можете не бояться. Ну что с вами?
Ой, я думала, что не выдержу.
Либеро смотрит на нее с восхищением, как будто видит ее в первый раз. Ольга в домашнем халате с широким запахом. В вырезе виднеется достаточно прозрачная рубашка. Она без чулок в комнатных туфлях.
Что-нибудь случилось?
Я стояла у своего окна и дожидалась, пока уйдет ваша сестра и остальные. Ой, как мне страшно. Простите, что я так настойчиво звонила, но я не хотела, чтобы меня кто-нибудь увидел у вашей двери. Идите сюда. Послушайте, как бьется мое сердце.
Ольга берет руку Либеро и прикладывает к своей груди.
Чувствуете?
Еще бы не чувствовать. Вы простите меня, если я еще раз спрошу, что же случилось?
А вы разве не знаете?
Я? Прелестная сеньора, а что я должен знать?
Простите, значит, я просто глупа?
Я знаю только, что муж перевел на ваше имя квартиру и дал вам 3 миллиона, то есть именно то, чего вы требовали. Кстати, мое вмешательство оказалось излишним, он сам так решил. Да... Кажется, он ухитрился не уплатить налоги и сэкономленные деньги подарил вам.
Почему вы меня еще не спросите, где теперь тот капитан?
Сеньора, я обычно не интересуюсь чужими делами. Но если вы настаиваете, расскажите мне, где же этот капитан?
Какой капитан? Вы поверили? Я вам сказала, что у меня был капитан, и вы смогли в это поверить.
Я, сеньора, обычно верю тому, что мне говорят. Особенно, когда я лично в этом не заинтересован.
Как все вы, мужчины, грубы и циничны. Всю немецкую оккупацию я была здесь с вами. Самые страшные бомбежки мы были вместе. Сколько ужасов, сколько несбывшихся надежд. В часы налетов в убежище я поверяла вам все свои тяготы и страдания.
И вот теперь мой муж требует, чтобы я ехала в Гроссетто, а я не еду. Он говорит мне, что живет с прислугой, а я ему отвечаю: делай, что хочешь. Он говорит мне, что ждет ребенка, а я даже брови не шевельнула. Я пытаюсь открыть вам глаза, рассказывая своей любви к некоему капитану. Ну как же женщина может еще яснее объясниться мужчине?
Я чувствую. Нет, право, клянусь вам, я никак не пойму.
Пусть так. Может быть, это и к лучшему.
Как? Неужели вы так вдруг влюбились в меня?
Нет, я давным-давно тебя обожаю.
До меня все-таки не доходит.
Что? Что должно до тебя дойти, когда до меня до самой не доходит? Я страдала. Ты даже не поверишь, как я страдала. А ты ничего не хотел понять.
Но капитан-то был или не был?
Ну как я могла? Ты только пойми, что с тех пор, как я тебя узнала, я даже думать не могу о других мужчинах.
Это правда?
Да, это какое-то безумие. Мне нравится в тебе все. И то, как ты живешь, как говоришь, как думаешь. Мне нравится твоя профессия. Все, все, все.
Ольга, Ольга, вы смеетесь надо мной. Моя профессия. Мне едва удается заработать несколько грошей. Как раз столько, чтобы не подохнуть с голоду вместе с сестрой.
Но ведь ты же так хорошо разбираешься в марках. В любых вопросах. Ведь с тобой можно говорить обо всем на свете.
Не надо преувеличивать. Конечно, филателист должен знать массу всяких вещей из всемирной истории. Иногда он должен справляться по документам.
Одно государство сегодня, другое завтра, то республика, то монархия, то папа, то король, то президент.
Так мало-помалу поднатаскаешься и начинаешь разбираться во всем этом. Ольга, ты должна понять мое душевное состояние. Ты мне нравишься. Если я никогда не выражал своих чувств, то только потому, что я из тех людей, что умеют собой владеть. Кто знает меру своим желаниям и поступкам. Надежда видеть тебя тут рядом с собой еще час назад показалась бы мне абсурдом.
Обними меня покрепче. Сколько раз, сидя в одиночестве в своей комнате, я воображала себя в твоих объятиях.
Либеро обнимает Ольгу. В комнату неожиданно входит Грациэлла. В руках у нее ключ от входной двери.
Извините.